С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Бланд. Так уж устроена жизнь, что в ней за все приходится платить. И чем сильнее оттягивается расплата, тем обычно выше оказывается ценник. Но самое неприятное заключается в том, что платить приходится не только за свои поступки или ошибки, но и за чужие. Причем не только деньгами. Провалы властей, кстати, не только российских, в борьбе с распространением коронавируса вылились в сотни тысяч смертей, которых можно было бы избежать. Работа печатных станков в развитых странах привела к невиданному росту цен, а в России это все еще подстегнули и предвыборные раздачи денег. И теперь китайцы и европейцы расплачиваются за свою чужую щедрость энергетическим кризисом. Остальной мир – новым витком инфляции, остановкой энергоемких предприятий, то тут, то там возникающим дефицитом, а российским пенсионерам в ряде регионов и вовсе отменяют льготы, поскольку доходы их из-за разовых выплат формально выросли. О том, за что еще уже сейчас приходится, еще только предстоит нам с вами расплачиваться, я и собирался сегодня поговорить. Напомню только про наш телеграм-канал «Бланд на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости, и начнем. Сегодня в программе.
Деньги и санкции. Как скажутся на россиянах действия Лукашенко? Деньги без счета. Как бороться с ценами, печатая деньги? Охота на скидки. Что покупали в «Черную пятницу»?
В субботу, 12 ноября, на сайте правительства появилось сообщение о внесении в Государственную Думу законопроектов, предусматривающих использование QR-кодов при допуске россиян на массовые мероприятия, в общественные места, магазины, а также в поезда и самолеты. Причем до 1 февраля QR-код еще можно будет получить, просто сделав свежий ПЦР-тест. А вот после их начнут давать только привитым, либо тем, у кого есть медицинский отвод от вакцинации и тоже свежий QR-код. Как ожидается, Совет Думы рассмотрит законопроект в понедельник, 15 ноября, то есть сегодня. Что стало последней каплей, которая заставила федеральные власти не только сделать вакцинацию фактически обязательной для всех, но и закрепить это на законодательном уровне, в общем, понятно. Прошлая неделя стала первой рабочей после режима нерабочих дней. И на прошлой же неделе было зафиксировано сразу два антирекорда по количеству смертей от коронавируса. Проще говоря, локдаун отменили еще до того, как эпидемическая ситуация начала улучшаться. И в связи с этим совершенно непонятно, зачем его вообще вводили, какие цели ставились. Теперь нас ждет очередная вольница и, возможно, очередные печальные антирекорды. И все это до тех пор, пока Дума не примет внесенные правительством законопроекты. А ждать их можно долго, я повторюсь, потому что вопросов к ним много, в том числе у депутатов. К тому времени с начала так называемой массовой вакцинации в России, она официально стартовала 5 декабря 2020 года, пройдет ровно год. И за этот год Россия потеряла несопоставимо больше, чем за первые 12 месяцев пандемии. А ведь тогда не было никаких вакцин, ни у нас, ни где бы то ни было. И в течение этого второго смертоносного года власти занимались чем угодно. Активным продвижением нашей вакцины «Красы и гордости» спутника ВИ на внешнем рынке, регулярным празднованием побед над коронавирусом, играми с газовым вентилем, пополнением правительственной кубышки, борьбой с иностранными агентами, но только не тем, чем действительно следовало заниматься уже прошлой весной – локализацией и вытеснением болезни. Система изоляции тех, кто может представлять потенциальную угрозу для себя и окружающих, заработала в Китае уже через пару месяцев после начала пандемии весной 2020 года. И можно без преувеличения утверждать, что эта страна с почти 1,5 миллиардом населением первой победила коронавирус. В Поднеместной число новых случаев исчисляется в худшем случае десятками человек в день. И люди практически не умирают от ковида. Можно было бы возразить, что привитые тоже болеют. А в Европу, где доля вакцинированных намного выше, чем в России, накрыла очередной, пятой по счету, волной эпидемии. Все так. Болеют. Накрыло. Но приведу конкретный пример. В Германии в прошлый четверг был установлен абсолютный рекорд по количеству выявленных случаев заболевания. Цифра впервые перевалила за отметку в 50 тысяч человек за день. Но умерли в этот день всего 235 немцев. В России же в тот же день были 40 с небольшим тысяч случаев, а вот количество смертей составило 1235. То есть в Германии заболели на четверть больше людей, а умерли в 5 с лишним раз меньше, чем у нас. И списать такие результаты исключительно на разницу в качестве медицины не получается. Дело еще и в том, что, во-первых, Германия по уровню вакцинации примерно в 1,5 раза опережает Россию, а во-вторых, немцы не покупают липовых справок о якобы сделанных прививках. В России же буквально на прошлой неделе хакеры выставили на продажу базу с данными 500 000 россиян, которые вместо бесплатной прививки предпочли купить относительно недорогую поддельную бумажку. 500 000 фальшивых свидетельств о вакцинации. Цифра огромная. И говорит она не о какой-то особенной склонности россиян к мошенничеству, а об их отношении к правилам и запретам, которые устанавливает государство. У нас обмануть государство не считается чем-то предосудительным, скорее наоборот. Это реакция на то, как само государство поступает со своими гражданами и налогоплательщиками. За примером далеко ходить не надо. В ряде регионов начали отменять льготы пенсионерам на оплату услуг ЖКХ. Причиной назвали якобы рост доходов пенсионеров. Но доходы у них выросли из-за разовых выплат по 10 тысяч рублей в сентябре. Деньги, понятное дело, давно потрачены, инфляция в результате подскочила, пенсию не прибавили, да еще и льгот лишают. Так что на жизнь остается куда меньше, чем до этих злосчастных выплат. В конце прошлой недели рубль резко падал. Буквально за 2 дня доллар вырос в цене на 2 с лишним рубля. Одна из основных причин, на которые ссылаются аналитики, рост геополитической напряженности. Причем первую скрипку в этом росте играет не мастер гибридных действий и асимметричных решений Владимир Путин, а его верный вассал и последний союзник Александр Лукашенко. Проще говоря, рубль падает из-за обострения кризиса с мигрантами на границах Белоруссии и Евросоюза. О том, как развивается эта непростая для европейцев ситуация, расскажет Алена Вершинина.
Это польские пограничники призывают мигрантов не пересекать польско-белорусскую границу. Накануне днем польская сторона заявила о возможной попытке массового пересечения границы из лагеря для мигрантов. Там с белорусской стороны находится несколько тысяч человек. В твиттере Министерства обороны Польши появилась запись, что со стороны Беларуси на границу стягивают силовиков, а также сотрудников государственных СМИ. Белорусские службы прибывают туда с самого утра, и в лагере можно наблюдать общую мобилизацию. Мы также увидели передвижную телевизионную станцию. Мигрантов инструктируют и оснащают, в том числе газовыми баллончиками. Приводит русская служба польского радио слова пресс-секретаря одного из польских погранотрядов. Только за субботу Польша насчитала более 200 попыток нелегально пересечь границу. И порядка 50 мигрантам это удалось. По крайней мере, об этом сообщила полиция Подляского воеводства. Этот регион как раз граничит с Белоруссией. 22 человека задержали. Они оказались гражданами Ирака. При этом польское МВД утверждает, что в выходные среди мигрантов якобы намеренно распространялись сложные слухи о каких-то автобусах из Германии, которые должны увезти тех в ФРГ. А польские пограничники тогда должны пропустить мигрантов на свою сторону. По мнению поляков, это делается, чтобы заставить людей прорываться через ограждение. Власти Польши рассылают на все мобильные телефоны в приграничной зоне Беларуси с непольскими номерами текстовые сообщения на нескольких языках с призывом не верить этим слухам. Эти же сообщения раздаются из громкоговорителей пропускного пункта Кужница на северо-востоке страны. В свою очередь, белорусское государственное агентство БЕЛТ утверждает, что белорусская сторона обеспечивает беженцев дровами, едой, питьем, теплыми вещами. А вот с польской стороны, далее цитата, происходит только нагнетание ситуации. Все ближе к лагерю пододвигают водометы и уплотняют ряды военных. Детей и женщин, оказавшихся в бедственном положении, им не жаль. Конец цитаты. Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом в воскресенье сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Эта статья предполагает, что любой член альянса может потребовать консультации с другими союзниками, когда, по его мнению, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон. Моравецкий также рассказал, что в ЕС будут обсуждать дальнейшие санкции против режима Лукашенко, в частности, полное закрытие границы.
Чего добивается Лукашенко, которого не признали президентом ни значительная часть белорусов, ни развитые страны, более или менее понятно. Любые переговоры с ним добавят ему легитимности. Кроме того, может получиться и денег с Евросоюза слупить за то, что он держит у себя мигрантов из иракского Курдистана. Тем не менее, европейцы пока не торопятся налаживать контакт с белорусским диктатором. Лукашенко однажды признал наличие диктатуры в своей стране, так что я называю его диктатором с полным на то основанием. Многие считают, что дергают за ниточки все равно из Кремля. Но даже если это и не так, все понимают, что единственный, кто может посадить батьку на короткий поводок, это Путин. Именно поэтому Ангела Меркель, которая пока продолжает исполнять обязанности канцлера Германии, на прошлой неделе дважды звонила Путину с просьбой хоть как-то урезонить белорусского коллегу Владимира Владимировича. Путин ожидаемо рекомендовал обратиться к Лукашенко напрямую и вообще всячески делал вид, что вся ситуация к России прямого отношения не имеет. Правда, в конце недели он все-таки не удержался и послал в сторону белорусско-польской границы российских десантников, по официальной версии, для проведения совместных с белорусскими войсками учений. Ну, стоит ли говорить, что ситуация после этого еще больше накалилась. А теперь об экономических последствиях. Они могут непосредственно коснуться и нас с вами. Во-первых, поляки уже начали закрывать пункты перехода границы с Белоруссией, а через них движутся не только люди, но и грузы. Тот самый импорт из Европы, без которого Россия прожить, конечно, сможет. Человеку вообще для поддержания жизни нужно удивительно мало. Так что от голода и холода в России никто не умрет. Но дефицит отдельных товаров и дальнейший рост цен практически гарантированы. Во-вторых, европейцы занялись поиском виноватых, и на прошлой неделе появилась информация о возможных санкциях в отношении Аэрофлота. Компанию подозревают в массовой доставке беженцев с Ближнего Востока в Белоруссию. Российский авиаперевозчик, понятное дело, все отрицает и грозит судом агентства Bloomberg. Именно оно опубликовало статью о роли Аэрофлота и возможных санкциях против него. Так или иначе, ситуация накалена до предела. И то, что сегодня кажется безумием, завтра вполне может стать реальностью. Безумием, потому что ограничения в отношении российской государственной авиакомпании могут вылиться в закрытое для европейцев небо над Россией. Потеряют от этого все. И европейцы, которым придется искать маршруты в обход России, и мы, оказавшиеся за очередным железным занавесом. Наконец, в-третьих, если санкции против Аэрофлота – это маловероятный сценарий, то новый пакет европейских антибелорусских санкций – вопрос времени. Причем ближайшего. Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть транзит российского газа по трубопроводу Ямал-Европа и вообще остановить транзит европейских грузов через свою страну.
Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь, там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, ну, к примеру, там для немцев, что будет тогда? И мы не должны, защищая свою суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа, заполнен Ямал Европа. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?
Кстати, Лукашенко об этом не упоминал, видимо, запамятовал. Но по территории Белоруссии в Европу тянется не только газопровод Ямал-Европа, но и нефтепровод «Дружба», который батька, если уж совсем предпрет, тоже вполне в состоянии перекрыть. Так что энергетический кризис европейцам он устроить очень даже может. Если, конечно, из Кремля на все это будут смотреть с благосклонным и даже поощрительным молчанием. Впрочем, не думаю, что до этого дойдет. Скорее, когда страсти накалятся до предела, Путин в очередной раз спасет Европу. Вот только может оказаться слишком поздно. Тянущиеся с лета игры на трубе, к которым готов присоединиться и младший брат, Лукашенко именно так позиционирует Белоруссию по отношению к России, уже спровоцировали серьезный кризис в Европе. И чем глубже он окажется, тем больше проблем бумерангом прилетит российской экономике вообще и российским гражданам в частности. Впрочем, переоценивать роль Путина или уж тем более Лукашенко в наступающем на мир кризисе было бы совсем неправильно. Развитые страны и сами неплохо справляются с созданием предпосылок к новому мировому экономическому, простите, коллапсу. В среду 10 ноября в США вышли данные по инфляции за октябрь. Потребительские цены за год выросли на 6,2%. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В последний раз такие темпы наблюдались в 1990 году. Базовая инфляция, которая не включает в себя подверженные колебаниям цены на продукты питания и энергоносители, оказалась скромнее, всего 4,6%. Зато потребительская корзина, а в ней-то как раз еда и топливо играют важную роль, третий месяц подряд выросла год к году на 8 с лишним процентов. Такого с американцами не случалось с начала 80-х годов. Тогда у власти был президент Рейган, причем в самом начале его президентства, до всякой регономики. Правда, было бы даже странно ожидать чего-то другого. Ведь печатный станок в Штатах работает непрерывно. К тому же там действуют и другие масштабные программы, которые предусматривают наращивание государственных расходов на триллионы долларов. Тем не менее, совсем уж никак не отреагировать на, мягко говоря, обескураживающие цифры, которые вышли в среду, американские власти не могли. Для того, чтобы сбить цены на топливо, в США вскрыли стратегические резервы. Кроме того, президент страны Джо Байден попросил Федеральную торговую комиссию расследовать манипуляции рынком в энергетическом секторе. Забавно, что Байден на высокие цифры по инфляции реагирует точно так же, как и Путин. Признать ответственность государства, которое раздает деньги и наращивает государственные расходы, ни один, ни другой не могут. Вместо этого начинаются поиски виноватых, всевозможные антимонопольные расследования и поиски манипулирования рынком. Виноватых, понятное дело, найдут или назначат. Вот только цены от этого расти не перестанут. Справедливости ради должен сказать, что глупо предъявлять какие-то претензии только нынешней администрации Белого дома. Ну, во-первых, вертолетные деньги американцам начали раздавать еще при Дональде Трампе. А сейчас ФРС, пусть и медленно, и с большим опозданием, но все же пытается сокращать программу выкупа облигаций и предложения денег. Во-вторых, фантастическую щедрость проявляли после начала пандемии практически все правительства от Китая до Латинской Америки. И обесцениваются не только доллары, но и все деньги вообще как класс. Инфляция носит глобальный характер. О том, как власти разных стран пытаются сдержать рост цен и сгладить последствия энергетического кризиса для бизнеса и населения, расскажет Анна Хламова.
Власти Китая обратили внимание на необходимость сдерживания цен еще в начале июня на фоне резкого роста стоимости базовых продуктов питания – свинины, кукурузы, пшеницы, растительных масел и овощей. В качестве меры регулирования специальное ведомство решило ввести механизмы прогнозирования, мониторинга и надзора за ценами. Если потребительскую инфляцию таким образом удалось сдержать, область промышленности потребовала более серьезных мер. После повышения спроса на сырье в этом году, как следствие роста его стоимости, власти Китая потребовали от ведущих производителей не повышать цены на железную руду, медь, сталь и уголь. Также в стране усилили надзор за этим рынком, чтобы исключить действия спекулянтов. Кроме того, летом Китай представил еще одну меру сдерживания цен. Власти высказали намерение продавать местным производителям такие промышленные металлы, как медь, алюминий и цинк, из госрезервов на публичных аукционах. К октябрю страну коснулся дефицит угля и, как следствие, резкий рост цен на этот ресурс. В качестве меры сдерживания власти Китая объявили о массовых инспекциях национальных компаний, производителей угля. Спекулянтам пообещали серьезное наказание. В это время в Европе рекордно выросли цены на газ. Власти Испании отреагировали на это законом, принятым в срочном порядке, который ограничивает прибыль энергетических компаний, а также индексацию тарифов на топливо. Правительство Франции также объявило о заморозке цен на газ. Стоимость топлива останется прежней до конца 2022 года. Кроме того, французам, зарплата которых не превышает 2000 евро в месяц, будет выплачена компенсация за инфляцию – 100 евро. При этом, по сообщению Интерфакса, ряд стран Европы начали расходовать газ из своих подземных хранилищ. Речь идет о Венгрии, Нидерландах, Польше, Словакии, Германии, Франции, Чехии и Австрии. Что касается еще одной меры сдерживания инфляции – повышения ключевой ставки, ей, помимо России, воспользовались немногие, в частности, центральные банки Турции и Бразилии. Европейский центральный банк придерживается мнения, что во всей еврозоне инфляция – это временная реакция на разбалансировку спроса и предложения на мировом рынке, которая возникла из-за пандемии коронавируса. коронавируса и ожидает нормализации ситуации в следующем году.
Итак, экономические методы борьбы с инфляцией сегодня не в моде. Государства все чаще пытаются достичь цели с помощью административных ограничений. Однако эта стратегия обречена на провал. Но правительства не могут себе позволить и остановить печатные станки, и в одночасье свернуть программы помощи. Потому что, с одной стороны, правительство, которое на это решится, недолго останется у власти, а с другой, подобные действия могут быть эффективными только если закручивать гайки начнут синхронно все крупные экономики одновременно. В противном случае тот, кто начнет первым, окажется в проигрыше и потеряет долю рынка. Получается замкнутый круг. Европа и Китай вынуждены продлевать меры поддержки национальному бизнесу, в том числе и потому, что США наращивают госрасходы в рамках программ Байдена. А американцы должны это делать, в том числе и потому, что в противном случае их компании проиграют в конкурентной борьбе поддерживаемым государством, китайским и европейским компаниям. Цена этой гонки стимулов может оказаться довольно высокой, и мир уже начинает ее платить. Оборотная сторона дешевых денег – всеобщие долги. Они выросли до таких размеров, что превратились в абстракции. Даже при нынешней заметно упавшей покупательной способности денег ни погасить, ни даже существенно сократить их не представляется возможным. Они могут только расти. Так что выбор у нас остается между двумя плохими сценариями. Либо дальнейший рост цен и погашение долгов совсем уж обесценившимися деньгами, либо глобальное обнуление, которое разорит многих инвесторов и других участников финансового сектора, которые живут на проценты от вложенных денег, в том числе вложенных в облигации или долговой рынок. Это еще не все. После кризиса 2008 года экономические потрясения перестали выполнять очень важную функцию – очищение рынка от неэффективных компаний и бизнесов. Сегодня мир наводнен химерами. Они не продержались бы и недели в нормально работающей модели экономики. Они оттягивают на себя ресурсы эффективных компаний, и в проигрыше в итоге оказываются все. Неконтролируемый взлет цен уже привел к остановке значительного числа предприятий, логистическому коллапсу и дефициту. За примерами далеко ходить не надо. Буквально на прошлой неделе АвтоВАЗ остановил все свои сборочные конвейеры из-за отсутствия чипов, которые используются в электронных системах автомобилей. И российский флагман автомобилестроения не одинок. Все мировые автоконцерны вынуждены сокращать производство. И возникающий из-за этого дефицит автомобилей только даст новый толчок к очередному повышению цен. Еще один пример. В результате взлетевших цен на морские контейнерные перевозки многие логистические компании, которые занимаются доставкой грузов из Китая в Европу, обратили внимание на Транссиб. И все повезли свои грузы во Владивосток. Порт встал. Это привело к перебоям с поставками грузов уже в российские регионы. Например, в Магадан, на Камчатку, в Бурятию. В результате там опустили полки магазинов. И дело дошло до Путина. Так что всю прошлую неделю Минтранс в ручном режиме пытался решить проблему доставки продуктов в российские города и поселки. Но, судя по всему, так окончательно и не решил. По крайней мере, из Бурятии поступают такие сведения, что там полки магазинов остаются пустыми. Поэтому те, кто на прошлой неделе решил заказать подарки к Новому году на AliExpress или других китайских сайтов, рискуют получить их к 1 мая, а не к Новому году. Раз уж речь зашла о днях холостяка и Черной пятнице, имеет смысл подвести итоги этих двух главных дней распродаж, которые пришлись на минувшую неделю. О том, что покупали россияне и насколько они в этом были активны на китайских сайтах, расскажет Артем Радыгин. Here comes the money. Here we go.
Money talk. Here comes the money. 260 миллионов долларов за два дня. Столько российские пользователи Алиэкспресса в этот раз потратили на ежегодные распродажи 11 и 12 ноября. 5 миллионов россиян купили около 30 миллионов товаров. 15% из этих товаров произвели в России. По данным Алиэкспресс, в этом году товаров от российских производителей стало в 17 раз больше, чем в прошлом. Но все равно самым популярным товаром дня распродаж стал iPhone XR. После него идет бюджетный робот-пылесос от китайской компании iLife. И на третьем месте 50-дюймовый телевизор от фирмы Skyworth. Похожая ситуация и в Китае. Там тоже техника от Apple лидировала по продажам. После нее уже шли гаджеты от китайских производителей, а после них корейские. Компания Xiaomi на этой распродаже продала в 1,5 раза больше товаров, чем в прошлом году, но при этом не стала лидером по продажам ни смартфонов, ни домашней электроники. Девайсы Xiaomi в продажах обходили более дешевые аналоги. По данным AliExpress, за 2 дня распродажи самые прибыльные магазины у российских пользователей – это Ашан, LG, Honor, Panasonic, Sharp, JBL и Nokia. А самые популярные запросы – одежда, товары для дома и электроника. В среднем, по статистике маркетплейса, россияне тратили на покупки 350 миллионов рублей в час.
Что касается российских интернет-площадок, все они отчитались об очередных рекордах, причем рекордах, побитых с большим отрывом. Потому что рост покупок россиян на Озоне, Wildberries или на Сбермаркете был чуть ли не кратным. Да? Десятками процентов исчислялось, а в Озоне и Wildberries буквально в 2 раза. Я уже много раз говорил и сейчас повторю. Меня не перестает восхищать, насколько разумно россияне обращаются с деньгами. Рекордные траты этого года вполне закономерны и оправданы. Когда деньги обесцениваются, их надо тратить. А если еще и дают скидки, то уж совсем думать не о чем. Покупай все, что не попадя. Завтра все будет дороже. А то и вовсе ничего не останется. Китайцы-то производство сокращают, да и перспективы поставок из Европы, благодаря батьке Лукашенко, весьма туманны. На это время наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.